С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему, иногда и как люди убивают друг друга. Сегодня мы будем говорить про русско-турецкую войну 1877-78 года, причем, ну, не самом привычном ракурсе, потому что обычно все рассказывают про вот эти героические события: осада Плевны, обороны Шипки. Вот, это, в общем, такие яркие эпизоды, про которые любят говорить. А мы сегодня будем обсуждать вообще стратегически, как так получилось, что весь 19 век Россия возлагала на себя такую миссию заботы, скажем так, о славянских народах на Балканах. Весь 19 век мы пытались решить проблему выхода в Средиземное море, вечную проблему с проливами. И вот тут, казалось бы, все сложилось. У нас сильная, только что отреформированная армия. Мы столкнулись, наконец-то, один на один с Османской империей, и никто ее там практически-то и не поддерживал в этот момент. Удалось дипломатам вырулить, но все равно ничего не получилось. И поэтому сегодня мы будем говорить о том, что в этот момент, по большей части, происходило в Петербурге, в штабах, в ставке верховного главнокомандующего, главнокомандующего, и вот что послужило причиной вот этого, ну, по большому счету, ну, можно сказать, провала. Война, во всяком случае, война упущенных возможностей, как назвал сегодняшний эфир наш гость Олег Евгеньевич Алпеев, кандидат исторических наук. Добрый день.
Добрый день. Ну, почему...
Согласны ли вы, да, с моей подводкой?
Согласен, совершенно согласен. Почему такой вот рефрен решил выбрать? Война упущенных возможностей, позаимствованный, так сказать, с позволения умершего автора из мемуаров деятеля, германского деятеля времен Первой мировой войны Макса Гофмана, который написал такие мемуары. Почему? Потому что, собственно, в ходе этой войны обе стороны не очень достигли поставленных целей. Ну, собственно, в конце 19 века вышла работа турецкого генерала Иззета Фуат Паши «Упущены благоприятные случаи». Она и у нас была переиздана. Вот. У нас тоже по причине не очень удачной кампании замалчивались очень многие вещи, так как командование на обоих фронтах осуществляли члены царской семьи: Николай Николаевич, великий князь на Балканах, Михаил Николаевич на Кавказе. Вот.
Критиковать таких людей,
да,
неприятно.
Да, нельзя было. Вот Евгений Иванович Мартынов, анфан терибль русского генерального штаба, критиковал, и книга у него была «Как возникла Плевна». Ну, это отдельная история. Вот. И, собственно, поэтому, да, что такой интересный факт, наша официальная история русско-турецкой войны на Балканском полуострове была окончательно закончена и выпущена уже позже, после даже официальной истории русско-турецкой войны, которая закончилась через 25 лет после русско-турецкой.
Угу.
Вот. Ну, собственно, перейдем к тому, как война...
Да, как она, собственно, начиналась, потому что интересный вопрос. Мы ведь не сразу туда хотели ввязываться, насколько я понимаю, это была вынужденная
война. Да, это была вынужденная война. Собственно, Россия этого не очень хотела. Собственно, тогда у нас реформы-то, ну, не совсем закончились в армии. Денег не хватало, но... В июле 1975 года начинается восстание в Боснии-Герцеговине православных христиан, задавленных налоговым гнетом и произволом оттаманской администрации. В 1976 году, в апреле, его поддерживают восстание в Болгарии. В войну, несмотря на все предостережения, ввязывается Сербия. Вот эта эпопея с добровольцами. Их сербскую армию возглавляет ташкентский Лев Черняев.
Причем наши дипломаты, насколько я знаю, прям в открытую их уговаривали не,
да,
делать это.
Совершенно верно. Там были провокации славянских комитетов, которые подталкивали сербов. Вот. Ну, в итоге сербы терпят сокрушительное поражение под Джунисом 17 октября 1976 года. Тогда полковник Меженинов, командир добровольцев, очень так емко охарактеризовал всю ситуацию на фронте. Донесение Черняева, что все сербы бежали, все русские убиты. Вот. Ну, России ничего не остается другого, как вынести ультиматум Турции, объявить частичную мобилизацию 1 ноября 1976 года. Вот Турция останавливает военные действия. Тогда же начинается Константинопольская конференция послов. Международное сообщество пытается разрулить эту ситуацию, но...
Ну, тут, кстати, важный момент, насколько я понимаю, что именно в этот момент как бы внутриполитические проблемы в Британии случились, которые позволили, собственно, нам потом вступить в эту войну. Ну, то есть внутри они как-то отошли от этой поддержки османов, потому что там общественное мнение сыграло, насколько
я понимаю. Да, и министр иностранных дел лорд Дерби был сторонник поиска компромисса, но потом мы к этому перейдем. Он идет в отставку, там... свои проблемы. Но время работало против России, как бы турецкие зверства забывались, поэтому Британия сперва была настроена против турок, потом опять переходит к их поддержке. Вот. Тем временем в России тоже происходят дискуссии о том, что же нам делать, потому что Турция, собственно, всячески саботировала требования предоставить автономию балканским народам. Была принята совершенно переточная конституция. Вот. Ну и в России думают, что же делать. Александр II император думает. Военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин за войну. Соответственно, руководитель внешнеполитического ведомства, канцлер Горчаков, лицейский, между прочим, товарищ Пушкина, против, его поддерживает министр финансов Рейтерн, который говорит, что денег у нас нет. Но, тем не менее, Александр II берет курс на войну. Для этого в январе заключается конвенция с Австро-Венгрией о ее нейтралитете в обмен на то, что она может оккупировать Боснию и Герцеговину. В апреле, соответственно, конвенция с Румынией, потому что нам, чтобы воевать с турками, приходится пересечь ее территорию. Вот. И в апреле 1977 года новая частичная мобилизация дополнительных сил.
И с чем подошли, собственно? Насколько я понимаю, соотношение сил было, ну, если не в нашу пользу, то уж как минимум неплохим.
Да, соотношение сил было в нашу пользу. Мы сосредоточили на Дунае, ну, будем говорить в основном именно о Балканском театре, как основном, сосредоточили 250 тысяч, турки на Балканах имели 186 тысяч, из них 90 где-то тысяч было разбросано по Дунаю. Ну, что представляла собой русская армия? Конечно, она проходила такую очень деятельную модернизацию. Фактически была создана современная армия.
Да, напомню, после трагедии Крымской войны вдруг решили, что пора уже.
Да, 1974 год — это введение всеобщей воинской повинности. Вот. Происходило перевооружение. То есть армия была перевооружена казнозарядными ружьями, нарезными разных систем. Но, в отличие от тех же самых турок, наше вооружение, к сожалению, было менее современным. Так, что у нас основу нашего пехотного вооружения составляла переделочная винтовка «Крынка», калибр 15 с лишним миллиметров, переделанная с винтовки 56-го года, то есть времен Крымской войны. Тогда как у турок это была американская винтовка Peabody Martini меньшего калибра. Это лицензионный вариант знаменитой британской Генри Мартини. Ну, там тоже были, конечно же, проблемы с надежностью, как у Крынки. Да, опять же, вспомним Киплинга, которого мы уже цитировали в одной из наших предыдущих передач. У него в одном из стихотворений была такая фраза, и обращенная к британскому солдату, и «не называй свою Мартини косоглазой старой сукой». Вот, но, тем не менее, эта винтовка была более совершенная, патрон меньше, соответственно, носимый боезапас был больше турецкого солдата. Ну, тактика, кстати, русских войск была достаточно устаревшая. Основным боевым построением батальона, основной тактической единицы, это были взводные и полувзводные колонны. Ну, только часть роты выделялась в цепь, причем достаточно густую, поэтому в течение войны русские войска несли достаточно серьезные потери.
Но подготовка-то у наших лучше была, насколько
подготовка
я понимаю.
Пехоты была лучше, пехоты, артиллерия была на высоте. У турок была прекрасная подготовка артиллерии, которая была вооружена в основном остальными орудиями, в том числе и круповскими, в отличие от наших бронзовых, которые, правда, не сильно уступали. И прекрасная была у турецких инженеров подготовка. Но, тем не менее, в принципе, турецкие офицеры были пехотные и кавалерийские не очень образованы. Там из 20 тысяч офицеров только 1500 человек окончили академию. Угу. Вот, то есть остальные были выслужившиеся нижние чины. Ну, и чтобы завершить разговор о вооружении, надо тоже сказать, что турецкая кавалерия была вооружена вообще прекрасными магазинами, карабинами Винчестера. То есть первый и шестой фланговые эскадроны каждого полка были вооружены вот этими скорострельными карабинами. Эти вот факторы приводили к колоссальным потерям в той же самой третьей плевне и так далее.
Вот. Хорошо, а на что наши рассчитывали, грубо говоря? А как, я так понимаю, там изначально ошибки были в планировании именно этой операции, неверно оценили?
Там скорее ошибки были не в планировании, а в том, что первоначальные планы были изменены. Составителем нашего плана войны был наш выдающийся стратег, генерал-лейтенант Николай Николаевич Обручев, его называли русским Мольтке. Он был управляющий делами военно-ученого комитета главного штаба, такого эмбриона центрального органа генштаба. У нас не было тогда такого планирующего органа. Вот. И он в октябре 76 года и в марте будущего года представил две записки военному министру Милютину, в котором изложил этот план. Он исходил из чего? То, что у нас на Черном море нету флота. Ну, у нас до 71 года была нейтрализация Черного моря после Крымской войны. Вот, и у нас было только две поповки экспериментальных круглых монитора бронированных, тогда как у турок на Черном море было 17 броненосных кораблей и еще 8 броненосных канонерок в Дунайской флотилии. То есть действовать как в предыдущие войны с Турцией, то есть идти сперва через Добруджу по берегу Черного моря, дальше по Западной Болгарии, мы уже не могли при господстве турецкого флота. Плюс ко всему, мы обязательно утыкались в знаменитой четырехугольной крепости Рущук, Шумла, Варна и Селестрия. Поэтому Обручев решил обойти и произвести форсирование Дуная в центральной Болгарии, выйти к Балканам, послать через Балканские горы сильный отряд, примерно 3 корпуса, то бишь свыше 100 тысяч человек, обеспечить эту операцию с флангов сильными отрядами справа и слева и в течение 4-5 недель дойти до Константинополя и взять его. Но наша штаб-квартира Дунайской действующей армии во главе с Николаем Николаевичем и его штабом, это Непокойнический и Левицкий. Левицкий такой одиозный был персонаж, помощник начальника штаба, который, собственно, этот план переработал. Собственно, он отказался от такого перехода через Балканы. И в итоге что получилось? 12 апреля война объявляется. 15 июня русские войска переходят Дунай у Систова. На Балканы посылается небольшой отряд Иосифа Владимировича Гурка. Это всего 12 тысяч человек, только 4 батальона пехоты стрелков, 6 дружин болгарского ополчения и 45 эскадронов и сотен. То есть такой кавалерийский отряд, по сути. Ну, естественно, этот отряд добиться каких-то решающих целей не мог. 12 июля случается бой под Старой Загорой. Болгарское ополчение терпит поражение. И Гурка приходится отойти за Балкан. Ну, правда, был единственный плюс. Ему удалось удержать стратегически важный Шипкинский перевал. Вот, что впоследствии позволило войну-то и выиграть. Вот тем временем случается неустойка у Плевны. Из-за изменения плана у командира 9-го корпуса Криденера не хватает сил, чтобы взять одновременно Никополь и Плевну. То есть Никополь берется, к Плевне посылается одна дивизия Шильдер-Шульднера. А не потому, что, как в одном известном фильме, один мужик, который играл в «Ментах», Казанову проник в русскую штаб-квартиру и в телеграфе набил вместо Плевны Никопель. Вот. Тем временем Плевну занимает Осман-паша, который производит блестящий фланговый марш из Виддина. И, собственно, русская армия застревает под Плевны. Там у нас будет три штурма Плевны. Из них третий, 30-31 августа, самый кровавый, которому мы и румыны, вступившие в войну, потеряли 16 тысяч человек. И все, о Константинополе мы забыли. Вот, Плевна блокируется, производится там ряд боев по захвату укрепленных пунктов на Софийском шоссе, чтобы полностью блокировать Плевну. И 28 ноября Осману-паше приходится произвести попытку прорыва из Плевны, но его отражают, Плевна сдается. И, собственно, с этого момента в войне происходит перелом. Декабрь-январь русская армия переходит Балканы и переходит в наступление.
И вот тут, казалось бы, уже все. Война-то выиграна. Там до Константинополя не так далеко. Основные силы, точнее, основные два редута, скажем так, пройдены. То есть это и Дунай, и горы. И что дальше-то? Почему нет?
Да, и вот мы подходим к самому интересному. То есть военно-политическое руководство России в начале 78 года получает новую перспективу вот решить восточный вопрос. Вот второй раз рискнуть, вот перефразируем известную фразу Отто фон Бисмарка: «Костьми реванского гренадера для решения этого вот вопроса». Что происходило? 3-5 января 78 года происходит такая финальная битва под Филиппополем. Будущий фельдмаршал Гурко вдрызг разбивает последнюю оттаманскую армию Сулеймана-паши, 50-тысячную, и путь к Константинополю оказывается открыт. 8 января русские войска берут Адрианополь, старую столицу Отаманской империи, и Николай Николаевич и его штаб начинают думать, что же дальше. И в ночь на 9 января он отправляет Александру II телеграмму и запрашивает инструкции. Ну, в этот момент штаб армии, если верить доверенному лицу Николая Николаевича, полковнику Газенкамфу, старшему адъютанту штаба войск гвардии Петербургского военного округа, штаб, это, наверное, просто горит этой идеей взять Константинополь. Великий князь даже думает, что надо вот снять одну из дивизий, которая охраняла Черноморское побережье и Крым, и высадить десант на Босфоре. Но император и Горчаков и компания, ну, собственно, против этого. Они боятся реакции Великобритании и Австрии.
Вот, да, как раз хотел сказать, это надо обозначить, да, что это очень важный внешнеполитический момент. То есть англичане были очень против того, чтобы мы брали Константинополь.
Да.
И нам приходилось с оглядкой на них действовать, и там даже, насколько я понимаю, рассчитывали, сколько недель, если вдруг что, потребуется на переброску войск из Британии, если она вступит в войну. То есть это не просто так пойти и взять, да, есть другие превходящие факторы.
Да, конечно. Вот. Соответственно, 19 января — это перемирие, 19 февраля — это Сан-Стефанский мирный договор. Вот, и Великобритания и Австро-Венгрия, они, естественно, возражают, потому что по этим документам Сан-Стефанская Болгария получается такой просто огромной страной, что, в общем-то, в корне меняет баланс сил на полуострове, что прежде всего задевает Австро-Венгрию. И в ответ на это 1 февраля Великобритания вводит в Мраморное море, то бишь через Дарданеллы, свою эскадру, 6 броненосцев. Вот. Но перед этим наш император 12 января отправляет в штаб армии телеграмма, в которой разрешает ввод войск в Константинополь только в случае, если бы это такая просьба исходит от турок. Но вот после уже ввода британской эскадры в в Мраморное море, он уже начинает пересматривать свою позицию.
То есть он понимает, что англичане уже там, и все равно и уже пора действовать жестко, что называется.
Да.
Но тут телеграф вмешивается, да, насколько я понимаю, технические проблемы возникли.
Он начинает требовать готовиться сильно к штурму Константинополя, смотря ни на что. Но происходит такая вот вещь с нашим несчастным телеграфом. То есть сперва он посылает 29 января телеграмму, в которой требует взятие Константинополя только только если будут враждебные действия англичан.
То есть такая более мягкая, да, по ситуации? Что
да. Вот. Угу. Потом отправляется более жесткая, вернее, сперва отправляется более мягкая телеграмма, потом более жесткая. Вот. Из-за проблем с телеграфом первые телеграммы получается более мягкая, и, соответственно, она берется за руководство штаба армии. Получается такая путаница.
А вторая, насколько я понимаю, там вообще пришла уже поздно, когда влияния никакого не имела.
Да, вот.
Там задержка какая-то произошла.
Тем временем великий князь Николай Николаевич начинает сомневаться в успехе этого мероприятия, то бишь взятие Константинополя. Его начинают уговаривать, его уговаривает Гурко, Газенкамп. Вот. И чем они обосновывают свою позицию? А то, что, собственно, силы турок в Константинополе начинают расти. То есть, если в конце января у турок под городом 91 ослабленный батальон, то есть штабр по-турецки, в городе еще там 22, ну, меньше 50 тысяч деморализованных солдат, то февраль, это уже, по данным русской разведки, это до 80 таборов, и где-то около 100 тысяч человек. Вот, и, собственно, после Сан-Стефана турки начинают просто укреплять город. По ночам очень так продуктивно работали. А, собственно, наше командование прекрасно помнило и Плевну, и горный Дубняк. То есть ту проблему, которую причиняло нашим войскам вот это самое турецкое, более совершенно стрелковое оружие, uh-huh, которое буквально засыпало наши наступающие вот эти плотные построения. Вот. И, собственно, в этот момент в Петербурге начинают думать, что пора готовиться к войне не только с турками, но еще с двумя более сильными противниками.
То есть с Австро-Венгрией и с Великобританией.
Вот. Конец февраля, 27 февраля, Милютин отправляет Николаю Николаевичу записку под названием «Общее соображение о распределении сил». Это был план войны вот именно на такой случай. Его автором был, опять же таки, Обручев. Он разработал его несколько раньше, в конце января, начале февраля. К сожалению, этот документ, который хранится, опять же, в Москве, в военно-историческом архиве, он не датирован и без подписи, ну, он датируется по ряду косвенных признаков. Вот, и он предлагает следующий план действия. Он предлагает провести мобилизацию в случае войны, естественно, остававшихся в России войск и сформировать ряд армий. Понятно, остается армия на Балканах против Константинополя. Формируются две армии против Австро-Венгрии. Одна в Румынии, а точнее в Молдавии, которая должна была прикрывать коммуникации с Балканской армией. Следующая, другая армия чуть севернее, в Подолье, ну, юг Украины, Буковина. Эти армии должны были в случае войны вести наступление в Трансильвании с таким дальнейшим прицелом на Будапешт. И еще одна должна была армия быть сформирована в пределах русской Польши для нанесения решающего удара в Галиции, то бишь на Львов, Краков и тоже так далее на Будапешт.
Но это пока еще только планы.
Да.
Напоминаю, что это программа «История конфликтов». У нас в гостях сегодня Олег Евгеньевич Алпеев. Мы обсуждаем, почему же война, русско-турецкая война 77-78 годов 19 века не принесла ожидаемых результатов. После новостей вернемся и продолжим.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Олег Евгеньевич Алпеев. Мы говорим про русско-турецкую войну 77-78 года. И, в общем, в первой части программы мы закончили про нее говорить. Ну, так обычно принято, когда рассказывают про 77-78 год. Вот осада Плевны, вышли на оперативный простор, Константинополь рядом, Сан-Стефанский мирный договор, все. И там дальше сворачиваются уже какие-то дипломатические итоги. А вот мы, собственно, будем основную часть программы вот сейчас. Самое интересное — это рассказывать, потому что мы будем говорить о том, что происходило в штабах. А Олег Евгеньевич Алпеев как раз работает с документами, с архивами генштабов наших разных эпох, и в том числе этого. И тут как раз интересно говорить о том, что мы планировали, и почему, собственно, вот это всегда возникает, такой вопрос, а чё ж не взяли-то Константинополь? А мы уже говорили о том плане, который был разработан, да?
Да.
Что
да.
дальше происходило, почему его не удалось реализовать?
Да, мы остановились на записке Обручева, которая хранится, повторюсь, в РГВИА, в фонде военно-ученого архива, одной из многочисленных его коллекций. Ну, да, совершенно верно. В исторической науке, как правило, вот эти вот моменты, которые уже произошли, события после Сан-Стефанского мирного договора уже как-то обычно замалчиваются, но на самом деле...
Там так обычно говорится. Да. Ну, дипломаты решили, что не надо идти на Константинополь. Ну, вот как-то так.
Да. Вот, ну, на самом деле там происходило очень много чего интересного. Ну, мы остановились на Обручеве. И здесь применительно к его плану нужно отметить, что вот в этот момент... Я напомню, это составление плана конец января, начало февраля, действия должны были разворачиваться только в Европе. И это важно отметить. Действия на других театрах, то есть это же Великобритания, это Индия, Центральная Азия и морские театры, в этот момент к ним еще не готовились. Так Обручев и отмечал в записке, что, собственно, Средняя Азия и действия на коммуникации — это паллиативы. Вот, ну, потом к ним и вернуться. Вот, ну, собственно, как я уже сказал, в феврале этот план Обручева, несколько видоизмененный, был через записку Милютина припровожден в штаб армии. Вот, ну, там немножко слили две армии, которые в Подолии и в Молдавии должна была действовать. Вот, параллельно в штабе Варшавского военного округа был разработан план наступления в Галиции. Вот. И таким образом мы готовились серьезно воевать. Одновременно в России начинается еще развертывание дополнительных резервных дивизий, то есть это еще плюс ко всему началось формирование 14 новых дивизий, чтобы как-то превзойти наших противников. Ну, вместе с тем, март месяц, политическая ситуация начинает для России еще больше ухудшаться. В Великобритании уходит в отставку граф Дерби, сторонник компромисса. В королевстве начинаются некоторые мобилизационные мероприятия. Вот. Также враждебную позицию начинает занимать наш бывший союзник Румыния, который был недоволен, что России вернули там, отторгнутые после Крымской войны территории. Ну, правда, румынам дали Добруджу. Но они все равно были недовольны. Нам пришлось даже подтягивать к Бухаресту 11-й корпус с театра войны. Ну, плюс ко всему, турки, опять же, наращивают силы под Константинополем. Это уже 150 тысяч человек и масса новых укреплений.
Ну да, если тогда можно было бы взять сходу, что называется, да, изгоном, верно, изгоном, да. Как говорили в Средневековье.
Да-да-да. Угу. Вот. А что наши, так скажем, заморские партнеры... Британцы тоже начинают разрабатывать план. Ну, надо сказать, что мы несколько преувеличивали на возможности, опять же, наших извечных заклятых друзей. В марте 78 года такой замечательный британский планировщик, бревет, ну, временный полковник Роберт Хоум, такой один из таких меритократов тогдашнего военного министерства, один из первых таких стратегов, разрабатывает план, ну, достаточно осторожный, который предполагал блокаду Черного моря, Балтийского моря, десант на, точнее, высадку на Балканах. Ну, такой достаточно умеренный план. Второй план — это Гарнет Уолсли, один из выдающихся деятелей викторианской армии. Он уже разработал более решительный план, который предполагал и вторжение в русский Туркестан, и десант на Балтийском море против Риги, Свяборга и Ревеля. Но эти планы, на самом деле, не могли быть осуществлены, потому что они требовали свыше 150 тысяч солдат. Ну, у королевы Виктории было, ну, 130 тысяч, не больше. Так что, а наши разведчики, к сожалению, преувеличивали эти силы. Вот. Тем временем Вена также занимает враждебную позицию. Граф Игнатьев командируется в Вену, чтобы хоть как-то расколоть намечающийся англо-австрийский союз. Этому не удается. Тем временем Николай Николаевич беседует с султаном Абдулгамидом. И некоторые иллюзии, которые у него были насчет того, что удастся выступить вместе с турками против англичан, также рассеиваются. Вот. И, в общем, Николай Николаевич понимает, что Константинополь взять не удастся. Тем временем Александр II все более настойчиво требует взятия Константинополя. 6 марта он требует от Николая Николаевича детальный план штурма укреплений. Даже готовится переброска из черноморских портов осадной артиллерии, которую предполагалось установить на берегах Босфора, чтобы сокрыть и не пустить британский флот в Черное море. Но Николай Николаевич ведет такую очень странную игру. Он не решается своему венценосному брату объяснить, что, собственно, дорогой брат, мы не можем уже взять Константинополь.
Потому что момент упущен.
Момент упущен, сил, да, совершенно верно. Ну, вот. Тем временем Александр II, ну, уже тоже у него начинает терпение иссякать. Он призывает к себе победителя Османа Паши, человека, который, собственно, заморил в плевне Тура голодом знаменитого нашего инженера-генерала Эдуарда Ивановича Татлебина, которому сперва поручается составить свой план занятия Босфора и Константинополя. Вот, и, собственно, вот эта вот мешкотность Николая Николаевича в вопросах взятия Константинополя и Босфора приводит к его отставке с поста главнокомандующего. 21 марта он наконец-то отправляет Александру II донесение, в котором впервые описывает истинное положение дел. Чуть позже, в апреле, 1 апреля, в Петербург...
Тут это, кстати, да, важно. То есть он, получается, уже это сказал тогда, когда поздно было, по,
да,
большому счету.
Да, совершенно верно. То есть, опять же, в архиве видел переписку, телеграмму, в которой потом Александр II просто его обвиняет. Ну, почему ты так вот сделал? Это я тебе поставил задачу, то я не выполнил. Ну, соответственно, Николай Николаевич просто весьма так, с бледным, имея бледный вид, оправдывался. Угу. Вот, ну, потом в Петербург приезжает генерал-лейтенант князь Меретинский, который славился в военных кругах такой способностью очень четко, дельно обрисовывать обстановку. Вот, делает доклад императору. И император окончательно открывается глаза.
Что, то есть, смотрите, да, сейчас я краткий такой подытог подведу. То есть, получается, в тот момент, когда мы вышли на Балканы уже, и перед нами был Константинополь, там был решающий момент, когда можно было взять, да, Константинополь, и наши этого хотели. Но там вот это возникло замешательство с телеграммами, отправили одну более мягкую, потом другую более жесткую, типа надо брать, но они пришли в обратном порядке.
Да.
И из-за этого возникла пауза.
Да.
И во время этой паузы еще вмешались англичане, которые ввели свой флот туда, в Мраморное море. Плюс потом наши не успели сосредоточить силы. Там турки, наоборот, укрепились под Стамбулом, ну, под Константинополем. Да. Вот. И в тот момент, когда уже Александр II окончательно решил, что надо брать, уже было поздно. И плюс еще возникла пауза из-за взаимоотношений между двумя братьями, да?
Да.
То есть Николай Николаевич долго тянул и стеснялся сообщить, что мы уже...
Да,
упустили момент.
Совершенно,
да,
верно. Вот этот снежный комок всевозможных случайностей, разнообразных факторов привел вот именно к такой вот коллизии. Очень такой обидный, действительно, путаница с телеграммами, когда Николай Николаевич руководствуется одной телеграммой, хотя он должен был принять к руководству совершенно другую, но та пришла позже. Все вот именно привело вот к такому очень хорошему моменту. Вот. И 17 апреля Николай Николаевич смещается, его заменяет Татлебин. Вот. Ну, 27 марта в Петербурге состоялось новое совещание под председательством Александра II, где несколько перерабатывают план войны. В нем, конечно, все еще называется нашей главной целью занятие Босфора и, по возможности, Константинополя.
То есть Александр II еще верит в то, что это возможно.
Да, но уже на этом совещании уже и Милютин, и Александр II уже понимают, и, в общем-то, уже этот вопрос так категорично не ставится. Вот, ну, собственно, новый план войны мало отличается от предыдущего. Там ослабляется группировка в Польше. Основные наши силы должны были быть сосредоточены в той армии, которая в Валахии и в Подолье для наступления в Трансильвании. Вот. И тут наше командование, наши планировщики опять допускают ошибку. Они переоценивают наступательные возможности Австрии-Венгрии и очень боятся ее. Собственно, Австрия-Венгрия, которая очень так хорошо подталкивается англичанами к войне, сама воевать не очень хочет. У нее нет денег на проведение мобилизации, и армия, в общем-то, еще не оправилась от 1966 года, от разгрома Пруссии. Но, тем не менее, австро-венгерский план войны предполагал наступление против русской Польши, как раз той армии, которая по новому плану ослаблялась. Вот. Ну, а наши-то думали, что Австро-Венгрия будет наступать как раз против той армии, которая в Валахии и Молдавии. Из-за чего? Потому что наш военный атташе в Вене, генерал Фельдман, прислал такую телеграмму, что вот, по слухам, такой план австрийцев. Но он был в корне неверный. Эта оценка была очень неправильная. И здесь, то есть, опять новая ошибка нашего военного руководства, которое чересчур переоценило угрозу со стороны Австро-Венгрии. Вот. И что же происходит дальше? В Константинополь прибывает Татлебин, и он тоже признает невозможность активных действий против атаманской столицы.
То есть он оценивает укрепление противника и, как инженер, говорит, нельзя.
Да-да-да. Он, опять же, начинает менять план. Он говорит, что нужно будет отойти от этих позиций к Адрианополю, там укрепиться в случае войны. Вот. Потом начинается этот торг. Он очень не хотел отдавать два корпуса, которые у него просил Александр II для передачи той самой юго-западной армии в Валахии и Подолье. Вот. И этот торг продолжался весь май и июнь. Ну, вообще, надо сказать, что назначение Татлебина было очень неудачное. Он, в общем-то, не умел руководить войсками в поле, он был только инженер. Вот, что отмечали и современники, тот же самый Газенкамф, и другой наш генштабист Паренцев. Вот, и вот мы подходим к тому, что наше военное руководство, да и в том числе и дипломатическое, начинают делать хорошую мину при плохой игре. То есть на Балканах решения восточного вопроса добиться нельзя, и хоть как-то поддавить на Великобританию, они обращаются к тому самому паллиативу, то есть к подготовке действий на других театрах, то есть на морских коммуникациях и в Средней Азии. Начинается подготовка к демонстрации в Средней Азии. 13 апреля Милютин отдает распоряжение командующему войсками Туркестанского округа инженер-генералу Кауфману о подготовке к походу в Индию. И результатом этого решения стало сосредоточение 12-тысячного отряда возле кишлака Джам. Это на границе с Бухарой, тогда нам вассальной.
То есть смысл этого в чем? То есть они пытаются как бы отвлечь британцев другим театром, что туда надо перебрасывать тоже войска, там еще тоже будут проблемы, и, соответственно, пытаются их увести, скажем так, от
Стамбула. Да, совершенно верно. Уже тогда происходят переговоры, тогда начинают готовиться Берлинский конгресс, который бы разрешил всю эту ситуацию. Вот, ну, и, собственно, там джамский отряд, он пробыл там прям до июля, играя действительно роль такого жупила для англичан, ничего не больше. Собственно, русское военное руководство и не думало действительно идти в Индию. Собственно, рассматривала исключительно как демонстрацию с самого начала. Вот.
Англичане купились?
Англичане, нет, не купились. Они потом купились на миссию Столетова, которая несколько попозже была, когда начали вторую англо-афганскую войну, где, как мы уже говорили, был ранен доктор Ватсон.
Угу.
Вот, ну, у нас так очень медленно продолжают готовиться к войне. В мае-июне там решаются вопросы о назначении на посты командующих армии. Там главнокомандующим собирались назначить победителя Шамиля, князя Борятинского, но, естественно, Милютин этого не допустил. Они были враги. Он, как он называл в дневнике, там, старый подагрик. Вот. Не любил он его. Ну, Борятинский его не любил. Вот. Потом сам Александр II решил возглавить армию в случае войны. Юго-западную армию, самую главную, должен был возглавить цесаревич Александр Александрович, будущий Александр III. Но, собственно, ситуация уже сходила на нет. 1 июня начинается Берлинский конгресс. Он завершается 1 июля, собственно, таким дипломатическим поражением России, потому что, напомню, Сан-Стефанская Болгария была урезана, также были приняты некоторые не очень правильные решения по сербско-болгарскому разграничению, что, собственно, потом привело и к сербо-болгарской войне, и вступлению Болгарии в Первую мировую войну на стороне центральных держав. Вот. Ну, таким образом, угроза нового вооруженного конфликта миновала. Вот. И тут мы, наверное, уже можем переходить
к выводам. То есть, получается, да, в тот момент уже стало понятно, что и у нас сил нет, и в то же время и австрияки с англичанами тоже не будут ввязываться вот в эту всю историю. И понятно, что все нужно спускать на тормозах и договариваться в миром, и просто как бы укреплять свои позиции, то, что уже завоевано, что называется.
Да.
И при этом мы потеряли-то там во время Берлинского конгресса, насколько я понимаю, достаточно сильно.
Собственно,
от того, что уже было завоевано.
Почти так. Мы, собственно, осознавали, что то, что те самые жертвы, возможные жертвы, нам ничего нового не принесут. Но то, что англичане и австрияки сами воевать не особо хотят и не готовы, мы на тот момент не очень-то знали, благодаря нашей замечательной разведке.
Что, не любите вы нашу разведку, не первый раз замечаю.
Да, наша разведка, к сожалению, много допустила ошибок. Я надеюсь, мы в следующих передачах поговорим об этом. Вот, ну, выводы такие, что действительно русско-турецкая война стала войной упущенных возможностей. Во-первых, из-за того, что у нас наблюдалось, ну, просто вопиющее расхождение между военной и государственной стратегией.
А в чем оно проявлялось? Вот здесь вот я хотел бы поговорить об этом чуть-чуть подробнее, потому что обычно говорят, что там военные хотят воевать, а дипломаты хотят как-то там более спокойную, скажем так, позицию выдерживать. В этом случае что имеется в виду?
Ну, собственно, имеется в виду то, что, собственно, в Петербурге, то есть глава нашей государственной стратегии, видит ситуацию по-своему на месте, то есть на Балканах. Штаб армии видит ситуацию по-своему, и они просто не могут поставить все-таки поставить цели, что нам на данный момент нужно. В Петербурге сперва думают, что Константинополь брать нам не нужно, потому что дипломаты говорят, что англичане вяжутся в войну. А стратегия на Балканах говорят, что момент благоприятный, мы должны брать Константинополь. Потом ситуация меняется с до наоборот.
То есть уже теперь государственные деятели говорят, что нам не нужно, нужно брать, а военные говорят, уже поздно, уже не можем, сил нет.
Совершенно верно. Вот, это такой очень типичный конфликт для нашего военно-политического руководства времен поздней империи.
Причем, насколько я понимаю, там очень важный момент — это разная информация, которая есть в Петербурге и там на месте.
Да, опять же,
этого они по-разному оценивают ситуацию.
Опять же, тот же самый пресловутый телеграф, информация доходит позже, чем нужно, там момент упущен. Вот все то же самое будет повторяться и во время Первой мировой войны, когда ставка верховного главнокомандующего будет бодаться с местными командующими фронтами, то же самое будут упущены моменты по ряду случаев. Вот. следующий момент, это, о чем я уже начал говорить, это неправильная оценка противников, неправильная оценка операционных направлений. То есть мы не знаем, куда пойдут австрийцы, какие планы англичан. Наша действительно разведка работала не очень хорошо в тот период. То есть у нас поступали какие-то сведения от консула в Мальте, из Константинополя, но целостной картины подготовки наших противников к войне мы не имели, что, собственно, тоже влияло на вот эти вот неправильные решения.
А вы можете в двух словах сказать, с чем это связано? Это неправильная вообще организация, ну, разведки на тот момент? Ну, то есть недостаточное уделение этому внимания или как, или что? Ну, то есть это была нормальная ситуация для того времени?
Ну, да, да. Если к началу русско-турецкой войны мы еще какие-то представления имели о противнике, то есть там эти миссии того же самого Паренцева в Болгарии, там деятельность Боголюбова и прочих офицеров генерального штаба, то потом мы стали очень много черпать информации из открытых источников. Я вот пытался, например, по документам увидеть, что, какая была у нас оценка турецких сил в Константинополе. И надо сказать, что данных в нашем архиве практически нет. То есть какие-то там отрывочные консульские донесения. Вот, и все.
То есть нет четкой вот картины, не складывается из донесения этого. Ну, то есть реально получается тогда систематически не была поставлена разведка на должный уровень.
На направление, да-да-да. Вот, то есть там оценки турецких сил того же самого Татлебина было от 100, там, допустим, до 200 тысяч. То есть такой огромный разброс. То же самое с британцами. Мы считали, что они выставят от 150 до 300 тысяч. Хотя, как я уже говорил, это в 2-3 раза превышало реальные силы британской армии. Вот. Ну, правда, у нас были и положительные стороны, положительные, так скажем, уроки, которые вынес наш генеральный штаб, ну, тогда он главный штаб назывался, из всей этой ситуации. Это, прежде всего, то, что после завершения вот этого кризиса мы стали систематически готовиться к так называемой Босфорской экспедиции, то есть это десант на Босфор. Это будет такой один из краеугольных камней нашего стратегического планирования в конце 19 века. Ну, я надеюсь, мы поговорим об этом.
Который, насколько я понимаю, никогда не случился.
Который никогда не случился. И второе, то, что мы действительно начали готовиться к походу в Индию, о чем мы говорили. И, собственно, уже в следующий этот кризис, Пиндинский кризис 1985 года, мы, имея уже подготовленный плацдарм для похода в Индию, мы уже совершенно по-другому говорили с Великобританией, с позиции силы, а не вот так, как случилось в 1978 году.
А, то есть у нас появился и другой рычаг для влияния, да. И вот если вот этот, как оно, Джумский корпус, да? Вот
Джамский,
этот,
да.
Джамский корпус, отряд, да. Да, вот который там пытался кого-то напугать, он никого не пугал?
Да, он никого не пугал, да.
Что неподготовлено это направление. А в этот момент у нас как бы распределилось, и у нас был еще один театр военных действий, где мы реально могли что-то сделать.
Да, то есть тогда, русско-афганское разграничение завершилось в нашу пользу. Вот. Так что действительно какие-то положительные уроки мы все-таки извлекли.
А эти уроки извлекли реально руководство того времени или мы сейчас это...
Руководство.
А в чем оно заключалось? Ну вот кроме организации вот этого нового театра военных действий.
Собственно, в этом и заключалось. Угу. То, что мы стали уделять внимание, действительно вот, искать, согласно законам стратегии, принципам стратегии, то есть бить там, где противник слаб. Для Англии это Индия. Вот. И, соответственно, опять же, подготовка к Босфорской экспедиции. То есть мы должны бить там, где слабы турки. То есть сразу высаживаться на Босфор.
И, насколько я понимаю, тоже военное планирование было немножко улучшено. И циркуляция информации между двумя этими органами.
Ну, собственно,
тогда у нас возник генштаб-то полноценный. Да, вот про это вот два слова скажите.
Ну, собственно, да. Наше полноценное военное планирование, когда началось с 1880 года.
Ровно через два года после завершения.
Да,
то есть это прямое следствие?
Да, то есть это будет первый план того же самого упоминавшегося нами Обручева о войне в Европе.
Угу.
Ну, тогда речь шла о Германии и Австро-Венгрии, но, собственно, после того началась систематическая работа по подготовке планов к войне с нашими опять же, повторюсь, партнерами.
Ну, как бы война упущенных возможностей, да. В общем, но, тем не менее, сделанных выводов, да. Что немаловажно. Да. Спасибо вам большое. Это была программа «История конфликтов». В гостях у нас был Олег Евгеньевич Алпеев. Мы говорили про русско-турецкую войну 77-78 года. Почему там так все получилось и почему не удалось реализовать те возможности, которые перед нами открывались. Но, тем не менее, вот, видим, какой-то позитив мы из этого вынесли. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.